в нашем календаре есть даты, которые вроде бы, если какие-то особые заповеди касаются именно этих дат. А есть вообще это вещи, которые они их время постоянное, но про все при этом какие-то даты избраны для их более весомого исполнения. И, на самом деле, я думаю, что более того, даже случаи, когда есть записи, которые буквально одноразовые, то есть, допустим, как ханукальные свечи в Хануку, это не то, что прошла Ханука, у нас мы тему Хануки забыли. Наоборот, это дни, которые та самая идея, суть Хануки, что Всевышний правит миром выше законов природы. Это чтобы у нас не осталось следа от влияния греков. Это касается всего года. Тем более, когда мы говорим сейчас Паршат Схор, когда будем читать ближайший шаббат, то помнить, что нам сделал Амалек. И если мы не можем стереть его самого, хотя бы стереть его влияние на нас, это вещи, которые касаются нам всего года. Нам просто наши мудрецы установили читать главу именно в этот шаббат. Но хотя это, заметьте, она, с точки зрения Раббана, должна исполняться ежедневно. Она даже не ежедневно, но по закону Тора точно нет никакого особого дня для этого. И если немножко в этих вещах разобраться, то нам надо понять, что поражает нас Амалек, в чем его величайшее зло, и где нам надо с ним бороться, вести с ним беспощадную войну, что с ним войну не вести, так он захватывает нас изнутри. И я сейчас коснусь просто двух вещей. И, может быть, даже больше посмотрим. То есть то, что мы раз говорили, что слово «Ваикар», что случился им Амалек в пустыне, это означает слово буквально «случай». Он жил со случаем. То же самое говорится в Могиле Колошер Карау, что все с ним случилось. Он сказал, он привел своей жене, что с ним случилось, что его он усадил Мордехая на коня и все прочее. Это был для нас случай. Так вот, случай Амалека, мы этому противоставляем основу всей Торы. Цадик бемуносе йехье, праведник вера своя будет жить, основа всей Торы. Это вера в божественное поведение, постоянное, личное каждого из нас. Нет случаев. Если случай, то только Всевышний. Как мы уже не раз говорили, это когда нас Амалек бьет, случилось, то естественно, что есть еще второй результат, это мы охлаждаемся. Даже если мы не поверили, что случай, ну, где-то такая вещь, что такое все-таки можно сказать и может такое быть. Там, так люди могут себе представить, что случайность, она в нас реально она охлаждает ценность веры. Охлаждает. Не отменяет, мы с ним боремся. Но когда сегодня не до конца, то Это второе понятие слова «ваикар» – «охладил». Охладил. И я сегодня задумался об одной вещи. В общем, все-таки на Пурим произошло величайшее стирание с лица земли Амалека очень сильно. В силу чего это произошло? В силу чего? И, конечно, если в эти вещи вдуматься, это в первую очередь, конечно, это нас, мы знаем двух победителей Амалека, это Мордехай и Эстер. И тут есть, кажется, еще одной, в общем-то, менее известной стороны Амалека. Амалек называется нашим мудрецом Лец. Лец буквально насмешник. Где он тут смеялся? По-моему, не смеялся, по-моему, он собрался всех уничтожить. Где он смеялся? И я помню очень хорошо определение, по-моему, первое, что слышал в свете настоящей ешивы, это определение от этого учителя Авиаха Фридмана, что такое лейцанут, что такое быть насмешником. Это очень четкое и ясное определение. Лейцанут – это битуль эрех амити. Тут дело не в том, что человек есть чувство юмора или нет, потому что с ним делает. Если это чувство юмора, оно отменяет эти истинные ценности, всю насмешки над этим, это если ценут. Вот. Но это сам может делать, на самом деле, не смеясь. Когда весь мир дрожит под имя Всевышнего, этот вот мерзавец не боится Всевышнего и прыгает воевать с евреями, это ценут. Он отменил реально высшее достоинство богобоязни, которое было во всем мире. Вот у нас есть, то есть, давайте просто вдумаемся, какое последствие этой насмешки Амалека. Это очень четко и ясно, что у нас эти истинные понимания ценностей, оно начинает хромать. То есть они у нас уже не горят. Они очень, разница между вещей более ценными и менее ценными, она нивелируется. И более того, сказано в Талмуде, что если один вид насмешничества, он дозволен, очевидно, это мицва, без этого не было бы разбора. Это насмешка над идолопоклонением, идолом. То есть, в чем тут идея? Когда противостоит истинным ценностям, лец, насмешник, пусть это будет насмешкой, пусть это будет противостоянием, по принципу, мне море по колено, то есть, это как по-русски, с волками жить по волчьи выть. Я говорю, надо просто, конечно, очень ограниченно это понимать. Нам надо необходимо отменить и жить ложные ценности. Пример этому подобного, это скоро мы приближаемся к Пейсаху. Наши отцы привязали ягненка для пасхальной жертвы, был идол Египта, привязали его к кровати, потом зарезали. Это была отмена египетского идолопоклонства. Если мы немножко вдумаемся в события Мегилат Эстер, то, конечно, увидим Амалек, Аман, конечно, презирает все истинные ценности. Есть только одна ценность. Это его почет, его возвышение. Это культ его собственной личности. Безусловно, что нет ничего более неистинного, чем это. Есть такого же порядка, понятно. И это поклонение, это возвеличение Аммана над всеми. В частности, все то, что ему поклонялись, в частности, евреи ему поклонялись ему. Они не считали его Богом, но они ему кланялись. Признавали его силу над собой. Тем самым. Это то, что отменил и разрушил Мордехай, просто тем, что он не обращал на внимание. То есть, в чем наша проблема? Это мы неоднократно говорили. Мы в Галуте впитываем в себя чужие ценности. Нам надо из Галута выходить. То есть, истинный выход из Галута в этом смысле, это что все эти ценности в наших глазах, в наших сердцах, это был ноль. А часто даже не ноль, а минус 100. Так это хуже нуля. Это хуже нуля. Идемте дальше. Идемте дальше. В нашей в сюжете Мегилат Эстер есть такое страшное событие, как праведницу Эстер берут к этому выродку, как зовут его Ахашверош. Это может быть большое достоинство для персиянок, медианок и тому подобное, но не для нашей праведницы Эстер. Страшное событие. Страшное событие. Об этом говорит Тилим. Мы считаем на Пурим 22 главу в Тилим. Ламнацеях алаилат ашахар мизмор ледовид. Говорит, говорят наше устное предание, что эту главу сказал царь Давид от имени Эстер. Это касалось Эстер. Поэтому говорим это именно в Пурим. Что тут говорится? Это страшная вещь. Говорит Эстер, «Эйли лама заптани, рахок мы еще сидим в рейде своего сих». Он почувствовал себя оставленной. Говорит ему, Бог, почему ты меня оставил? Дальше говорит, это следующий пасук. Элухай экро йомам вло саане, влайла вло домиэли. Вмещается, мой Бог, я взываю к тебе днем, ты мне отвечаешь. Влайла и ночью, ты тоже не отвечаешь. Вло домиэли, но я не прекращаю взывать. Еще интересная вещь, что именно из этого стиха последнего наши мудрецы выучили, что Мегилу читают и днем, и ночью, в память об этом. Это очень странный вообще вывод. Почему странно? Тут говорится о том, что Эстер взывает ко Всевышнему и днем, и ночью, он не отвечает. Это величайший Эстер по ним, сокрытие лика. А мы потерялись намек на могилу. Где это есть? Я надеюсь, не забыть, я поговорю об этом еще. Но что мы сейчас видим? Мы видим одну вещь, что наша великая праведница Эстер, но ее повергли в состояние страшнейшего сокрытия. Следующего сокрытия. Что она этому противоставляет? Она видит, что Всевышний ей на ее молитвы не отвечает. Но она не перестает молиться. Так говорят, «Эн юж булам» – нет отчаяния. Нет отчаяния. Надо разобраться в этой главе в тыле. И сейчас, но я вам советую разобраться. Это такое очень серьезное место. То есть наши Мордехай и Эстер, они противопоставили этому страшнейшему сокрытию лика Творца, величайшую веру. У этого сокрытия есть очень глубокий корень. Об этом пишет Аризаль, точнее, когда его ученик Рав Хаим Виталес его не пишет. От Аризаля у нас осталось очень мало записанного чего-то. И говорит следующую вещь, что я не буду касаться здесь кабалы, но то, что можно понять, я постараюсь сказать, что перед раскрытием Творца предшествует состояние когда более полного сокрытия. То есть это было перед тем, как должен был построен заново второй храм. Но предшествовал очень тяжелый период, называется сокрытие. Прям так же пишет Дат Внот Рамхаль. Он пишет не об этом месте. Аризаль касался именно Пурима. Дат Внот касается не Пурима, а как-то тот общее правило. Всегда перед раскрытием освобождения дворца, это предшествует беда. Беда. Идемте дальше. Есть Мегатестер. Вот. Очень такое принципиальное место в Могиле. Мордехай обращается к Эстер, чтобы пришла просить у царя внешнего Хашвероша, а на самом деле Всевышнего, просить у царя спасения своего народа. Что он говорит ей? Не думай, что без тебя спасения не будет. Ревах вацала юлы удима маком ахар. Облегчение и спасение будет придет из другого места. Но ты для этого попала в царский дом, может быть, поэтому. Поэтому если ты этого не сделаешь, то ты погибнешь. Мне, так сказать, ни... Мордехай не полагается на Эстер. Считай, что это тут правильно, чтобы она это сделала. Далее. Эстер, круто, что приглашает о посте и так далее, она в время, когда весь начинает поститься, что делает Эстер? Приглашает на пиршество Амана и Хашвероша. И в Талмуде вопрос, почему он это сделал? Зачем? Есть там много ответов, и более того, пишет Талмуд, что Эстер имел в виду все эти ответы. Мне еще касается один из них. чтобы не думали евреи, у нас есть наш чек при царском дворе, он там уже с Ахашвирошем разберется. Тогда, когда весь наш народ постится, 3 дня не ест и не пьет, включая детей. Предательница царица гуляет с царем, его, так сказать, придворным Гитлером. Нет своего человека при царском доме. Нет. Есть только одна вещь. Есть Всевышний, к нему мы должны прилепиться, его просить помощи. Нет больше ничего. Ничего. То есть, что мы противопоставляем случайности Амалека? Крепость как стена, как скала веры в Творца. Не на кого полагаться. Нет, нет царицы. Царица, она вроде бы предала царицу. То есть, если вдуматься в эти вещи, то у Пурима есть, у событий Пурима есть две стороны. Есть тут, я бы сказал так, и тут последовало событие один за другим. Значит, на Пурим начинался с того, с величайшей беды. И кроме своей беды, еще когда было, в общем-то, Аман возвеличился, а наш человек при дворе, Эстер, предал. Вроде предал. Что осталось? Осталось то, что сидел с Мордехая. То, что есть только Всевышний, только ему домолиться, только его Тор надо изучать и исполнять. Ничего кроме этого нет. Все остальное это ноль. То есть это противопоставлению случайности Амалека, это его полному самозванству и ничтожеству. Истинная вера, это стала истинная вера, хотя как вроде внешне Всевышний скрылся из этого мира. Скрылся. Есть такие слова, Всевышний называется Кельмистатер. Что значит Кельмистатер? Слово, имя это Алев, потом Ламед, означает высшая мера добра. Мера добра. Хесед Элион. Эта мера скрывается. Скрывается. Но этому противостоит сила веры нашего народа. Она скрывается, но она есть, и она в наших сердцах должна быть как скала. Как скала. Вот эта скала, это то, что разрушает, отменяет всю силу Амалека. То есть это точно полностью противоположно лейцануту, насмешнику Амалеку. Он пошел воевать. Лой Рейлоки. Ну, он это сделал такое самоотверженно. Очень такое непростое время, когда Элоким был виден в мире. Это было время не эстерпаным, не сокрытие, это было в пустыне. Это было наоборот, это было открытие всего. Это была величайшая скверна Амалека, которая называет наша Тора тремя словами «Ло и Рей Луки». Там не было ни капли не осталось бы благобязненности. Вот этой силе его скверны надо было противопоставить силу коха к душа, силы святости. То есть святость полностью противоположной, когда Всевышний был скрыт в этом мире, не было его видно. Кстати говоря, пишет Рамхал, что такая ситуация есть и перед приходом Машиаха. Есть там, вроде внешне видится, что в этом мире нет судьи, нет суда. Это источник из книги Зоар. Он не просто пишет то, что ему кажется. Вот в этой ситуации, когда Мордехай и Эстер, а с ними и ведомый ими наш народ, этому противоставляют крепость веры. Это крепость веры, то есть, короче говоря, что значит крепость веры? Что это внешнее сокрытие лика, оно не касается еврея внутри. Внутри все ясно, все четко. Это то, что разрушило Амалека. Вот это внутренняя сила нашего народа, ведомого Мордеха и Эстер, что все эти внешние возвышения негодяев и преступников, все это ноль, это ничто, тщета. Есть только одна вещь, есть Всевышний, его творение, его правление, все остальное это тщета. Это противопоставить эту внутреннюю силу против возвеличения Амана и Ахашвероша, это тоже подобно то, что мы упоминали сегодня, лицелуту давали зоры, то есть насмешка над идолопоклонником, идоловком смысле. Мы сегодня говорили, что определение лицонус – это отмена истинных ценностей. Что такое тогда отмена идолопоклонства? Это лицанут дебализоры, насмешество над идолопоклонством. Это отмена ложных ценностей. Эту отмену тоже можно сделать не только смеясь, а просто никак на это не реагируя, все это полным нулем. Хотя внешне кажется, что вот весь мир управляется Ахашверошем, 127 государств, его премьер-министром. Идемте дальше. Мы там не раз говорили, слава Богу, удостоился увидеть это написано. Что мы сейчас напечатали брат Исхак Ребе из Клойзенбурга. Я уже не раз говорил и писал, что Амалек пришел из местного царя Рафидим. Рафидим – это место, где там был вроде бы отрыв от Творца. Сказали евреи, что есть ли царь Всевышний или нет. Был там, их руки ослабели от взятия Торы. Тоже говорили, что это разрыв между нашим народом и Всевышним. Там был еще Рафидим, это буквы слова «пирунт», были внутренние конфликты, не было мира и согласия в самом стане Израиля. Реально, Амалек, он пришел в силу того, что было разделение между евреями между собой, между евреями Всевышним, между евреями и Торой Всевышним. Я говорю следующую еще вещь, что Амалек пришел не просто в силу этого, пришел также эти вещи усилить. Замысел было, он пришел, чтобы разделить, отделить. И более того, если немножко вдуматься в эти вещи, ему уже даже удалось. Что ему удалось? Сказано, что «Эн Шем Шолем, Эн Кисе Шолем», имя Творца нецельно, его престол нецелен, пока не будет тоже на Амалек. То есть этому мерзавцу это удалось. Это удалось реально. Так вот, когда наш народ, ведомый Мордехай Эстер, он усиляется, укрепляется, в истинно веришь, нет никакой силы, кроме Всевышнего, он противопоставляет разделу, который творит Амалек, вещь полностью противоположная. Это внутренняя связь с Творцом. Да, действительно, внешне, в окружающем мире, есть ситуация, когда «эн шем шолем, эн кисе шолем». Имя Творца нецельно, и его престол нецелен. Но внутри, в сердцах народа Израиля, это не должно быть. Не должно быть. И это то, что нас противопоставил Амалеку в событиях Пурим, в течение всего этого года, от Пейсаха до Пурима. Это крепость, не просто крепость, а незыблемость веры Мордехая Эстер. И эта сила, которая была у них, они дали ее всему нашему народу. Идемте дальше. Эта часть Пурима касается Танит Эстер. Мы говорим Танит Эстер, молимся, мы говорим Всевышнему, кибет сорок дойла анахну в большой беде. Мы в большой беде. В большой беде. Есть следующий этап Пурима, события Пурима, когда начали видеть признаки спасения. Это началось уже, когда не спалось царю, когда Аман одел на царского коня Мордехая. Мордехай использовал его спину как ступеньку, а потом, как, собственно, его дочь вылила на него помой. Это был признак падения зла и возвышения добра. Более того, в тот же день вечером Аман падает до конца. Известная вещь. Говорится в Могиле, что когда на второй день пришли пиршествовать Аман, Ахашверош и Эстер на этот раз, так как уже увидев признаки спасения утром, которые были, она да сказала Аману, что Ахашверош, что надо делать, что происходит. И тогда Аман полностью упал. Там есть одна маленькая деталь. Там говорится так, что Эстер говорила Ахашверошу, что вот такой, он спросил, кто задумал уничтожить все народ. Она показала пальцем, это самый негодяй и мерзавец. Говорит наш Мидраш, что сам она показала пальцем на Ахашверош. Почему? Она вообще не с Ахашверошем говорила, она говорила со Всевышним. Просто ангел сдвинул ее руку, чтобы она показала на Аман. Тогда Аман упал. Аман упал.
Вопрос же не задал именно Ахашверош, кто это такой?
Да, но она говорила не с ним, она отвечала, она говорила со Всевышним. Это большое правило, то есть это суть того, что говорится у Аризеля, что там, где в Могиле упоминается Амелех, вместо Всевышнего.
Вопрос задал,
все правильно, нет, понятно, что это был и разговор с Ахашверошем, но вопрос, куда был направлен Эстер внутри? Тут, знаете, есть такое большое правило, «эн микро и цэ мэдэй пшуто». Есть простое понимание сказанного здесь, но истина, Вопрос в утреннем содержании, что Эстер говорил не с ним, а когда со Всевышним. Идемте дальше. Что происходит? Тут происходит, в особенности, тут начинает происходить. Начинает двигаться то самое колесо, которое до этого крутилось к окончательному решению еврейского вопроса. То же самое колесо, начиная, все эти послания были отправлены. Было колесо, которое должно было крутиться до назначенного времени, до 13-го Адара. Начинает крутиться колесо полностью наоборот. Те же самые посланники сейчас посвящены с другими указаниями. То есть весь этот аппарат уничтожения вдруг переворачивается, начинает работать наоборот, что время уничтожить своих врагов. И вся эта система доходит до 13-го Адара везде, кроме Шушан. А Шушан продолжается и 14-го Адара, когда Дан Хашвирошем евреям воевать своими врагами и повеситься на сыновей Амана. Что тут произошло? Что они тут увидели? Они увидели, что все события могилы, все события от падения Вашти до вознесения Эстер был большим горем и несчастьем. Но сам это было, смысл этого несчастья был ради чего? Чтобы через Эстер пришло спасение. Вроде бы величайшие претензии имели к Мордехаю евреи. Ты нас губишь. Именно через него приходит спасение. То есть вдруг, увидев конец, задним числом евреи увидели, что все это изначально к этому шло сначала. Они увидели величайшую вещь. Это что в период сокрытия лика Творца, мы же упоминали, что был очень тяжелый период сокрытия, и это сокрытие открывается как постоянное, непрерывное, неменяемое правление Творца. И в этой ситуации, когда вроде бы все утверждали, это вещь, которая не была просто, это не была ошибкой, это была очень глубокая вещь, которая касается именно Каббалы, это не наши же говорится, что утверждали наши ненавистники, что Всевышний спит, Ешенгу. Лоянум было и шанс, тут было, тут, что они увидели? Они увидели что-то, что касается правления открытого, Всевышний как будто бы в литургическом сне, он как будто ничего делает. Это величайшее сокрытие. Это не было просто бред, то, что они говорили. Они просто постигали только внешнюю вещь. Вещь так оно выглядело. Но внутри Лоянум было и шанс, что мы Всевышний не... Он не спит ни в коем случае. И тут просто величайшая вещь. В силу радости увиденного им чуда. Чудо вроде бы не чудо. Вроде, что бы сказал на эту тему Амалек? Случай случился, так и сказал. Вот этому случаю Амалека народ противопоставил, что они увидели чудо, они увидели это. Они увидели, что все это программа и путь и Творца изначально, еще за несколько лет до этого, которое к этому привело. То есть то, что наш народ увидел это чудо, это тоже было это было противопоставлению скверной Амалек, то есть получше противоположно скверный Амалек. Это не был, это не случай. Это изначально, от начала событий могилы, все это было, было изначально это рука Творца. И что было последствием этого? То, что пишет Раши, что заново принялись за Тору, сказано в Масехет Шаббат, говорится, в силу чего? В силу Агават Анес, в силу любви ко Всевышнему, это было в силу этого чуда. Я коснусь одной принципиальной вещи. Мы там говорили, писали, что особая радость Пурима – это гилуй, раскрытие Творца в состоянии Эстер Паним. Это возможность радоваться в состоянии Эстер Паним. Вроде бы внешне ничего не изменило, чем качается Мегила. Новые налоги, Ахашвирош. Новые налоги, как будто бы ничего не произошло. Но в нашем роде очень много произошло. Что-то перевернулся. А недавно приносит Тору с любовью. И тут скажу следующую вещь. Это понятие, это постижение событий могилы, как чудо божественного управления. Это то, что последовало из этого и после этого, это принять на себя Торы с радостью, добровольно. Тут полностью перевернулось весь замысел Амалека. Амалек, он разделял, хотел оторвать евреев от Всевышнего. И что он сделал? Он приблизил. Опять не он приблизил, это его слуга, его не вменяется, вы можете быть спокойны. То, что произошло, это снимет, не снимет с него ни одного его греха, потому что не было его желания, все противоположно. Это заслуга наших праведников, нашего народа. Но, то есть, короче говоря, этому пути Амалека наши праведники, Мордехай и Эстер, и наш народ, который был ведомыми, противоставили полностью противоположные вещи. То есть в случае Амалека противоставили цадик Бемонос и Ихья. Разделение Амалека противоставили, наоборот, единение с Торой и с Творцом. Это еще одна вещь. Уже говорит, что слово «вайкар» и также корень «кар» – холод. Амалек остудил. Сейчас он не остудил. Он делал на то, что все наоборот. В силу событий Пурима наш народ достиг, когда он постиг великое чудо освобождения, принялся Тору, он впитал в себя огонь Торы. Уже не было разделения между нашими народами Торой. Принял Тору добровольно. Огонь Торы вошел в наш народ. А этот огонь – это огонь Торы, огонь веры. И это особая радость Пурима. Радость Пурима. И хотя тогда это не произошло, так сказать, задним числом, а только с момента этих событий. Но реально, так как это изначально наш народ увидел, что что было до этого, это было частью пути к освобождению, это было частью пути к добру, то реально для нас весь месяц, это хотя в середине были войны и так далее, но всего месяца касается то, что мы говорили, Мишниграс Одар Марби Басимх. уже зная, что не просто зная в теории, а видя и пережив это нашим, пережив нашим народом в Пурим, как все тяжелейшие постановления Ахашвероша и Амана, все они в итоге превратились как путь к освобождению, путь близости к Всевышнему. Это причина, что мы сегодня веселимся с начала месяца. А есть тут одна очень принципиальная вещь. И это надо нам знать. Нас окружает Амалек постоянно. В каком смысле постоянно? Мы находимся сейчас перед Эстерпанем, сокрытием Рика. У каждого из нас есть свои более крупные цорис, менее крупные цорис. Но без них не бывает. Не бывает без них. Ну, мы находимся в мире, где еще... Это не мир, это не Ганеден, мир, в котором мы живем. И вот тут-то нам надо извлечь из Пурима одно очень, очень важную вещь на всю жизнь. На всю жизнь. Это знать, что наши беды, наши страдания, в них заложено исправление, заложена радость. Это то, что мы можем извлечь из событий Пурима. И более того, есть очень важная вещь. Я бы на сегодня говорил, на школе я об этом говорил. Вернусь к этому еще раз. Одно из... Когда мы говорим сейчас о том, что нас поразил Амалек, он нас остудил, охладил. Я иногда читаю, вижу по книгам, как наши евреи горели верой, горели любовью к Творцу. Они горели, это не было просто того. Почувствую, что мы, я говорю про себя, что нам настолько далеко от этого, что вообще-то говоря, по сравнению с ними мы почти мертвецы. Это охлаждение, нас охладили. И нам надо понять, что это охлаждение требует исправления. То есть это есть одно исправление. Это то, что пишет Мисатый Шарим, что вот там это, восьмая или девятая глава, которая касается зарезут, расторопности, там он пишет, что источником расторопность является внутренний огонь человека. Человек, это его, в нем горит Бог Творцу, так он бежит здесь исполнять заповеди. Но говорит Рамхал, следующая вещь, что не всегда у человека есть внутренний огонь. Если нет, так что делать? Говорит, что вещь есть противоположная этому. Когда мы бежим, делаем заповеди, это внешнее движение, оно влечет за собой внутреннее. То есть этот бег, эта расторопность, когда мы делаем исполнение воли Творца, она тянет за собой также внутреннее пробуждение. Поэтому у нас есть. То есть нам надо в состоянии, часто мы находимся в состоянии, я говорю, что каждый человек внутри самого себя, подобного Эстер Паним. Мы все пленены нашего дурного начала. И пленены даже не просто дурного начала. Нас окружают наши грехи, которые разделяют между нами и Творцом. Ну, то есть, знаете, я скажу сейчас, может быть, такие страшные слова, но они очень-очень истинные. Мы сейчас ощущаемся как в могиле, в самом смысле этого слова, в могиле. Из-за всех вещей, которые нас отягощают, до нас не доходит свет Творца. И вот тут у нас есть сила, когда мы что-то делаем с силой, с рывком, мы можем разбить этот лед, эту вечную мерзлоту нашей могилы. Ну, добавлю все-таки еще одну вещь. И вот тут есть особая вес у Пурима. Пурим – это день, когда даже в период тяжелейшего закрытия лика, это суть этого дня, раскрывается правление Творца. Я же об этом говорил, что мы в этом году отмечаем 63-ю годовщину погибели этого страшнейшего убийцы, которого звали Сталин. Это наш личный Пурим еврейского Советского Союза. Есть такое понятие, Пурим какой-то личный, что значит, была община, которая спаслась в какой-то день, они делали свой личный Пурим. У нас, выходцами из Советского Союза, есть личный Пурим. Это Пурим. Это Пурим. В чем тут, знаете, период процесса врачей, это было страшнейшее сокрытие. Это было после катастрофы, это было когда антирелигиозные силы в еврействе добивали и разрушали еврейство всеми силами. Это был очень страшный период, эти 50-е годы. Очень страшный период. И вот в этот самый страшный период вдруг увидим свет Творца. В ночь Пурима мерзавец получает инсульт. Как раз за считанные дни до приведения его указов в великом еврейском погроме в России, он получает инсульт. Значит, нам надо увидеть эти вещи, увидеть свет Творца в этом. И свет у нас раскрывается в Пурим, чтобы у нас проснулся внутренний огонь. Мы сейчас говорили о том, что человек может этот огонь разбудить в себе. Разбудить в себе. Расторопностью. Но в Пурим мы получаем, мы достаемся раскрытия правления Творца. Пурим нас одаряет внутренней радостью, светом. Именно его заповедями, чтением Мегилы, Шалахмонес, Матанасевьёйним, все заповеди Пурима, трапеза, веселье и все прочее. Мы получаем заряд знание, что все к лучшему, все, что делает Творец, это к добру. Мы это знаем, это прочувствовали. У нас пробуждается внутренний огонь. Этот огонь должен пробудиться не только на этот день, а он должен пробудиться на весь год, чтобы действительно мы, работая над собой, исполнять заповеди, и в частности изучают Тору, которую мы заново принимаем с любовью, с радостью, становится частью нас самих. Это сам внутренний огонь, это горение, оно у нас разрасталось, а не тухло. Это то, что нам надо извлечь из Пурима. Всего хорошего.